Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер и напоминаем, что сегодняшний наш гость, наш сегодняшний собеседник Лев Конторович, руководитель академического большого хора, профессор Московской консерватории, народный артист Российской Федерации. Мы продолжаем разговор и о музыке, и о большом академическом хоре, и, конечно, очень радостно слышать от руководителя хора, что и вообще от руководителя музыкального коллектива, что у вас складываются такие чудесные отношения с коллективом, что вы, так сказать, единомышленники, а вообще там какие-то бывают настроения, так скажем, либерального толка, там кто-то, может быть, не согласен. Вы вообще с такими людьми продолжаете сотрудничать или расстаетесь?
Или у вас, может быть, наоборот, все так?
Потому что все-таки, вы меня, наверное, поправите, если я не прав, но мне кажется, все-таки вот такие профессии, как режиссер, как дирижер хора, как дирижер оркестра, это довольно властные такие профессии, и подчастую даже можно сказать... Ну, я знаю, например, что в театре драматическом, да, ну, никакой демократии невозможно. Должна быть жесткая диктатура, потому что без этого театра не живет.
Вообще вопрос, как говорится, интересный. Что я могу сказать? Я все время говорю, что у нас демократия. То есть я могу выслушать мнение любого хориста. Причем они никогда не говорят в какой-то категорической форме или говорят, что это вы тут нам устраиваете. Они всегда мне говорят, что давайте вот еще вот так попробуем, может быть, будет еще лучше. Я внимательно слушаю. То есть у нас полная демократия, но... И моя диктатура. То есть решаю я.
А сколько человек в хоре?
Ну, где-то у нас за 60, где-то под 70. Ну, кто-то болеет, кто-то рожает. Поэтому где-то вот в районе 70.
Это молодые люди?
В большинстве своем, да, молодые, молодежь.
А вот мы знаем, например, что солисты балета и вообще артисты балета, у них творческая жизнь, она, ну, к сожалению, а может быть и к счастью, не очень долгая, к сожалению, потому что им, тем, кто не успел выбиться в премьеры, да, им очень тяжело, конечно, это осознавать, и приходится уходить.
Ну, Уланова и Плесецкая танцевали очень много
десятилетий. Это единицы, ну, да. Алёш, это единицы, вот. Ну, большинство из них уходит со сцены довольно молодыми людьми. Что касается вокалистов хора и вообще вокалистов, длительная творческая судьба?
Ну, здесь тоже по-разному судьба развивается. Естественно, всем нравится, когда выходит хор и видит молодые лица, они активно работают. И когда лица уже, так сказать, не вызывают каких-то положительных эмоций, просто чисто внешне, конечно, это отрицательно сказывается на работе коллектива. Но здесь по-разному. Например, у меня есть бас, он очень редкий бас, потому что бас профунда, он поет очень низкие ноты. Ему довольно много лет, он тоже седой, вот как я. Но это никого не раздражает и не удивляет.
Если как вы, то это еще не очень седой.
А? Ну, он, может быть, даже чуть посидит.
Но мне кажется, что вот бас профунд – это как раз и должен быть такого вида человек, если у него еще окладистая борода.
Ну, конечно, он большой должен быть.
Это солидный, конечно, человек, да. А что касается девочек, конечно, все хотят видеть девочек молоденькими. Но я как раз хочу сказать, что от меня вот выходят в солисты оперных театров. Одна девушка уехала во Францию, она там поет в оперном театре. Сейчас вот вы, наверное, слышали фамилию Полина Шамаева, она долго у меня работала. Она сейчас замечательная сольная певица. Так что мы не держим у себя в хоре насильно, а мы очень рады, что они с нами работают, потом уходят солистами. Я думаю, что, конечно, всю жизнь петь не очень хорошо в хоре. То есть нужно где-то почувствовать, когда у тебя начинается... колебания какие-то в голосе. Надо как-то вовремя всегда уметь уйти.
Это может быть педагогическая деятельность или...
Ну, очень много, весомая. Да. И педагогическая, и какая-то деятельность связанная. У меня многие дирижеры хора, многие из моих хористов работают регентами в церкви. Это сейчас очень... А кто-то просто поет в церкви. Я думаю, что в церкви там уже внешний вид не столько имеет большое значение. Да. Там нужно просто звучать, чувствовать, любить это дело. Это
очень важно. Современным конторским языком, вот коль у вас такая ротация происходит кадров, а куда вы невод свой забрасываете, чтобы пополнять? состав вашего хора?
Ну, тут я открою маленький секрет. Я 30 лет проработал в хоровом училище Свешникова. И вот все ребята, юноши, теперь они уже сами отцы, а кто-то даже уже и дедушка один у меня такой есть. Вот, они все были моими учениками из хорового училища, большинство ребят. Кто-то пришел из консерватории. А что касается девочек, тоже из хоровой академии имени Попова я там работал, приходят, и из консерватории многие приходят. И иногда мы просто объявляем конкурс. Вот сейчас, вчера как раз было прослушание, пришла одна девушка, очень хорошая, Мэтца, мы ее возьмем. Она очень хорошо поет, подготовленная.
А если не секрет, из какого количества кандидатур вы выбираете вот эту одну, единственную девочку Мэтца, которую вы планируете взять? Сколько это человек? 50-60?
Не, ну не 50-60. Ну, по крайней мере, вот вчера было 5 человек. Одну выбрали. Но это не значит, что мы можем много брать. Мы очень редко добираем.
Я хотел вот еще, знаете, о чем спросить. Вот, скажем, детей, сейчас, может быть, и родители, некоторых ребятишек будет вот эта часть нашего разговора любопытна. Что касается детишек, которых отдают в спорт, и они занимаются в спортивных секциях с самого раннего детства, обнаруживая в себе те или иные наклонности, способности, здесь все понятно, действительно. Вот что касается советского времени, то вот эти вот знаменитые детские хоры, там, да, скажем, хор Попова, хор Свешникова, опять же, Капова мальчиков, который уже, к сожалению, покойна Нинель Давидовна Камбург, руководила, и сейчас, по-моему, там не очень завидная судьба у этого вообще учреждения.
Они еще существуют.
Но это уже, конечно, уровень ниже, чем он был тогда.
Конечно,
вот сейчас такие учебные заведения... Ведь смотрите, я просто почему прокопал и говорю, потому что я какое-то время учился у Нинель Давыдовны. Вот, и у нас там вообще было очень интересно. То есть у нас учебный день совмещался с занятиями в музыкальной школе. То есть не было такого, что вот там, предположим, до 2 у нас общеобразовательные предметы, с 2 у нас там в течение продленного дня у нас музыкальные предметы. Нет, у нас могла быть литература, а после этого могло быть сольфеджио.
Да, я знаю.
И это было прям вот... То есть настолько это было интегрировано одно в другое и существовало неразрывно, что... Ну, это вот была классная система создана. Я, к сожалению, не знаю достоверно, как она существует сейчас. Сведения мои почерпнуты из сети. Вот. И я знаю, что там дела не очень идут, к сожалению. Ну, вот не стал руководителя и...
Ну, тут дело... Очень важный вопрос подняли. Я сам учился в хоровом училище Свешникова. И мне это все очень понятно, то, что вы говорите. И этот путь, он очень важен. И все, кто закончили хоровое училище Свешникова, сейчас большинство, это просто известнейшие или музыканты, или певцы, и композиторы. Это, в общем, большая школа. И, конечно, терять вот то, что было создано в советское время, хотя для нас оно ассоциируется с тем, что из церкви было сложно и так далее, но зато какие-то положительные моменты, особенно что касается музыкального образования. Вы знаете, и возникли же вот эти студии хоровые, и вот эта «Пионерия», она сейчас существует еще, эта студия, которую создал Струва, и Пономарев, который создал «Весну». Сейчас эта студия, которая была, Пономарева, это выдающий совершенно хор детский, он существует в очень хорошем виде. Но были потрясающие хоры в музыкальных школах, потом были хоровые школы. Вот сейчас немножко это все пошатнулось, но я думаю, вот создано хоровое общество, и вот слава богу, что как-то на это обращают внимание. Я думаю, нам необходимо, конечно, восстановить то, что было, по крайней мере. Потому что вот музыкальное образование, и особенно хоровое образование, было, конечно, на очень хорошем уровне, и терять это очень обидно.
Соглашусь с вами.
Мы хотели еще поговорить про, анонсировали, по крайней мере, в первой части программы, разговор о Большой Ордынке и о том, что там происходит в музыкальном плане. Понятно, что храм всех скорбящих радостей – это такое место притяжения... Даже в советское время был культурной Москвы, когда люди, я еще раз напомню то, о чем говорили, приходили слушать туда все, то, что там Рахманинова или другие Чайковского. В общем, скорее всего, именно слушать, потому что Туда собирались люди далеко не церковные, зачастую не верующие. В эти дни настоятель этого храма, архиепископ Киприан Зернов, насколько я слышал, даже какие-то специальные проповеди говорил, которые были нацелены именно на такую аудиторию. Я знаю, что вы тоже исполняете всеношную Рахманинова в этом храме именно тогда, когда она раз в год совершается, раз в год ведь, да?
Да-да-да.
Расскажите подробнее
про эту традицию. Вы знаете, это очень интересно. Спасибо вам, что вы задали об этом, мы стали об этом говорить. Там ведь сейчас очень хороший коллектив работ, который руководит Пузаков. Вот. И музыка там, конечно, звучит самая разнообразная, и в том числе и музыка Владыки Илариона, и такая музыка знаменитая русских композиторов, и того же Борнянского, и Чеснокова, и так далее. Но вот эта традиция, когда звучит на службе, звучит всеношная Рахманинова, не как концертное исполнение, а именно в службе, это очень важно, и вот моему коллективу и мне лично повезло, нас Владыка приглашал несколько раз, два раза мы пели всеношную Рахманинова, когда Владыка вел службу. И один раз мы пели литургию Чайковского, тоже Владыка вел службу. Вы знаете, это удивительное совершенно ощущение. Ведь музыка звучит по-другому. Она не может звучать так, как на концерте во время службы. Потому что это и сама обстановка, и какая-то логика службы, она позволяет этой музыке зазвучать именно так, как предполагал автор. Он же тоже писал это для церкви, хотя мы знаем, что не сразу она звучала в церкви. Сначала было концертное исполнение, Данилин исполнял всеночную. Вот, и только через какое-то время она зазвучала в церкви. И вот возможность участвовать в службе, она очень важна и для тех, кто приходит и слышит пение такого большого академического хора в церкви, который исполняет такое фундаментальное сочинение. Это, конечно, производит тоже очень сильное впечатление. Церкви переполнены. Вообще там приход великолепный совершенно в этой церкви. Во все праздники туда приходит много людей, и все приводят своих и детей, и родственников. Это, в общем, такой удивительный приход. И участвовать в службе в этой церкви – это большое счастье. И то, что вот эта традиция живет, это очень важно, что звучит музыка Рахманинова и музыка Чайковского именно во время службы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что нашим сегодняшним собеседником является Лев Конторович, руководитель академического большого хора, мастера хорового пения, профессор Московской консерватории имени Чайковского, народный артист Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а насколько музыка вообще способствует лучшему восприятию евангельских текстов, евангельской истории? Потому что одно дело просто сидеть, наверное... Хотя, с другой стороны, это настолько самодостаточно, открыв Евангелие, просто читать именно текст Священного Писания. Музыка вносит какие-то новые краски, то есть получается, что какие-то дополнительные вибрации в душе человека.
Ну, безусловно, вы сами ответили на этот вопрос. Дело в том, что мы все читаем Евангелие, конечно. И когда ты читаешь Евангелие, ты переживаешь. Для тебя это, ну, встает перед твоими глазами все, что там происходит. Но когда еще ты слышишь музыку, то твои эмоции, они совершенно по-другому окрашиваются. И ты начинаешь сопереживать не просто как бы со стороны, когда ты читаешь, а все это проходит, ну, извините, просто через твою плоть. Вот все, что ты слышишь, все, что ты видишь, то, что написано в Евангелии, это очень важно. И в данном случае можно учиться и даже вот у того же Баха. Представляете, как вот каждое слово озвучено, ведь то, что делал Бах, а ведь для митрополита Илариона это тоже пример. Для него Бах – это, в общем, светоч. И то, что у Баха каждое слово, оно определяет движение мелодии, движение музыки. И поэтому, когда ты слышишь... Вот это слово звучит. Ну, для Баха, конечно, для тех, кто понимает немецкий, очень важно, потому что музыка и текст, они неразрывны. И вот то же самое делает Владыка Илларион. Он у него каждое слово звучит. Это очень важно, потому что вы же знаете, что мы воспринимаем глазами, и мы воспринимаем ушами. И когда это совмещается, то это значительно более глубокое впечатление. И самое главное, что это глубокое запоминание.
Существует такое мнение, ну, по крайней мере, мне доводилось слышать, в какой-то мере даже его разделяю, что на богослужении, когда исполняется произведение известного композитора, который, может быть, не всегда писал, пускай это его служебный текст, не всегда писал его для исполнения в храме, а, возможно, для концертных вариантов, довольно тяжело называть это именно богослужением, и возникает ощущение, что ты присутствуешь в большей степени на концерте, а не на службе. А вот для службы хотелось бы что-то такое попроще, что-то, может быть, без, простите, без наворотов музыкальных.
Вы знаете, я не думаю, что то, что звучит сейчас в нашей православной церкви, оно нарушает, вот, так сказать, саму процесс литургии. Конечно, мы знаем, что современные композиторы, многие, сейчас это, к сожалению, даже просто модно, писать на литургические тексты произведения. И вот те молодые авторы, которые это делают, и вот я к ним обращаюсь, пожалуйста, будьте аккуратны и осторожны, и представьте, что ваша музыка будет звучать в церкви. Потому что многие произведения, конечно, написаны не для того, чтобы звучать. Вы знаете, даже такой автор, выдающийся и очень верующий человек, как Стравинский, у него написаны тоже на литургические тексты музыка. Мне кажется, если бы она зазвучала в храме, то мы бы просто ежились. Это, конечно, не для храма. Не для храма. Хотя верующий человек, если он, так сказать, музыкально образован, он может и в этой музыке найти что-то созвучное.
Что нашел когда-то Стравинский.
Да, например. Но во время службы, конечно, это было бы неуместно.
А он сам планировал, что это было, эти произведения будут исполняться в храмах, или он знал, что, ну, предполагал, что, наверное, их не ждет такая участь?
Ну, здесь нужно сказать, что он написал три произведения, это «Отче наш» и «Богородица», и там сначала он написал на православный текст, а потом ту же самую музыку подставил там текст католической. Поэтому я думаю, что, конечно, он не очень предполагал,
кто
что
возьмет, будет... так да, можно выразиться, да, наверное.
Думаю, что он не предполагал, что это будет звучать в храме.
Но, наверное, здесь еще и дело в регенте или в дирижере, в том человеке, который отвечает за то, какое песнопение за авторством какого композитора с каким песнопением сочетается.
И, кстати, регент это сам решает или все это обсуждается?
Ну, мне кажется, что это не регент, то есть регент слушает настоятеля.
А если у настоятеля нет музыкального образования, он вообще далек от музыки?
Ну, я думаю, что регент все равно с ним должен советоваться. То есть на себя брать без настоятеля решение таких вопросов, мне кажется, не совсем правильно.
У нас остается уже не так много времени, нам еще нужно послушать одно произведение. Давайте напомним нашим слушателям, мы вначале говорили, что основной темой программы, то, ради чего мы здесь не в последнюю очередь еще все собираемся, это мероприятие, которое пройдет 5 апреля в Крокус-Сити-Холл. Это исполнение произведения оратории митрополита Илариона «Страсти по Матфею». 5 апреля, правильно?
Да.
Ну, и одним из участников будет хор, большой академический хор, который возглавляет как раз Лев Зинович, наш сегодняшний гость. Оркестром будет дирижировать Владимир Теодорович Спиваков. И я думаю, что если озаботиться, наверное, лучше так сказать, билетами, то лучше, наверное, это делать сейчас. Я думаю, что наверняка можно зайти на сайт, и там...
Билеты еще наверняка есть.
Думаю, что да. Я, кстати, тоже этим после программы займусь. И вот еще что хотелось спросить относительно вашего сотрудничества с Владыкой Илларионом. Оно же не ограничивается только страстями по Матфею. Есть еще какие-то формы?
Ну, конечно. Вот я уже говорил, что мы пели и его капельные произведения, которые написаны для службы. И у него есть такие сочинения, как «Песнь восхождения» и «Стабат матер», которые написаны для хора с оркестром. Тоже такой кантатный ораториальный жанр. мы тоже исполняли сочинения, и я знаю, что планируется исполнение этих двух сочинений в Кальмаре этим летом, в июле месяце. Там тоже будет Владимир Теодорович Спиваков, это его фестиваль музыкальный в Кальмаре, и там будут звучать два этих произведения Владыки Илариона. Тоже мой хор как раз едет туда, и мы будем его исполнять. Ну и кроме того, вот у него тоже есть такое замечательное сочинение «Тебе поем», которое использовано у него в нескольких, и в «Службе», и вот в одном из этих крупных кантат. Мы очень часто его исполняем на концертах, потому что это тоже, я считаю, шедевр, просто созданный Владыкой, и который совершенно на уровне таких же выдающихся произведений Рахманинова и Чеснокова. Вот «Тебе поем» Чеснокова, это знаменитое, и вот Владыка написал тоже музыку, совершенно не уступающую по выразительности, по воздействию на слушателя, по мощи такой, хотя музыка очень тихая и очень медленная. И для нас большая радость вот исполнять такую музыку.
Несколько раз за нашу программу прозвучало слово «оратория». А жанр оратории, он же вообще является традиционным для многих великих мастеров. И особенно, когда речь идет об обращении к Святому Писанию. А что больше всех авторов привлекает в этом жанре? В жанре оратории именно.
Ну вот недавно как раз шел об этом разговор, как возникла оратория. Ну, конечно, в этом, к сожалению, заслуга католической церкви. Был такой период, когда один из пап, очень его раздражала опера, жанр оперы, и он запретил в Риме звучание оперы. И тогда композиторы, им делать было нечего, они обратились к жанру оратории. То есть чем оратория отличается от оперы? Во-первых, содержанием, конечно. Большинство ораторий имеют такое связанное с религией содержание. Во-вторых, там нет никакого движения, беготни и так далее.
Оно статично.
Да, это вот не раздражало, так сказать, папство. Но в то же время не только что-то плохое было от католиков, но и что-то полезное. Вот появился этот жанр. Потом он возник также, вот мы знаем, что Бах писал как лютеранин эти оратории. И вот оратория пришла и в Россию. Мы знаем, что в XIX веке уже возникли произведения наших композиторов, которые так писали, и в XX веке оратория звучала. И я думаю, что вот это такая оратория, которую написал Владыка Илларион, это что-то особенное, потому что большинство ораторий, которые были написаны на Руси, они не связаны были именно с религиозным содержанием. Они были связаны или с историческим, или с каким-то светским, в общем, содержанием. А это, пожалуй, я даже не знаю другой такой оратории, которые именно такого масштаба.
Еще раз напомним, что речь идет о «Страстях по Матфею», которая будет 5 апреля исполнена в Крокус-Сити-Холл. Так что все приглашаются, желающие. Лев Зинович, мы благодарим вас за участие в нашей сегодняшней программе. Желаем процветания вам и вашему коллективу. Спасибо вам большое.
Да, вы самое главное, что говорили сегодня полпрограммы про всеношную Рахманинова и про Рахманинова самого немного тоже успели поговорить. В конце все-таки я предлагаю послушать фрагмент «Всеношного бдения». Это песнопение «Богородица, Дева, радуйся» как раз Сергея Васильевича Рахманинова.
Программу «Светлый вечер» для вас подготовили и провели Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Мы прощаемся, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».